Ловушка для Соловьева. Еще один посланец Москвы. Разрешение Москвы на арест Соловьева поступило через сутки. Условие было одно. Любой ценой сохранить жизнь самому атаману. Иван Николаевич о перемене ситуации не знал. Успех скружил ему голову. Пьянствовать под видом переговоров он собирался долго. Звериное чутье, инстинкт опасности, столь ему свойственные, которые сделали Соловьева неуловимым, от вина и бессонниц притупились. В деятельности енисейского штаба ЧОН наступил самый рискованный момент. Арест императора Тайги Коковалин должен был поручить кому-то из командиров, но у Соловьева повсюду имелись верные люди. С очень ценными агентами он расплачивался, не торгуясь золотыми монетами и ювелирными изделиями. За сверхсекретную новость, что Москва разрешила его, Ивана Соловьева, арестовать, командир горно-партизанского отряда отдал бы половину содержимого кожаного пояса. Тогда в губернском штабе ЧОН вспомнили о горячем и смелом командире по фамилии Итыгин. Он брался, готовый положить на это свою жизнь, ликвидировать Соловьева. Итыгин дважды с атаманом встречался, у них сложились приятельские отношения. Итыгин, человек умный и наблюдательный, уже знал привычки и повадки Соловьева. Коковалин приказал Итыгину по телефону снова пригласить Соловьева на переговоры, но уже схватить и связать. Условие одно, атаман должен остаться жить. Итыгин подготовил операцию. Состоялась очередная встреча гульба. За столом рядом с Соловьевым и его верным помощником Чихачевым посадили самых могучих красноармейцев. Каждый из них мог вырубить любого из окружения атамана простым ударом кулака, а дальше делай соглашенными что угодно. Но по глупости того же губернского руководства, даже во время пьянки все соловьевцы сидели обвешанные оружием. Шансов на бескровное пленение Соловьева в такой обстановке не оставалось. В архивах сохранилось несколько строк зачета Итыгина. Эти переговоры, то есть предполагавшиеся пленение атамана, были сорваны ком чон губом Коковалиным, так как последний по прямому проводу сказал взять Соловьева живым, но, конечно, взять живым не пришлось. Итыгин вернулся ни с чем, если не считать головной боль. Вдобавок Соловьев что-то заподозрил и надолго исчез. На дворе уже стоял 1924 год, четвертый год войны с Иваном Соловьевым. В целом по стране гражданская война давно закончилась. Штаб ЧОН республики получил возможность более пристально следить за событиями, которые происходили в далекой и загадочной Хакасии. Узнав, что операция, разработанная Итыгином, провалилась, командующий войсками ЧОН РСФСР Александров направил в Красноярск еще одного командира, Николая Заруднева. Его ждала опять вакантная должность, начальник Ачинско-Минусинского боевого района. Красноярск ответил на приезд нового командира уже знакомым нам образом. Для укрепления боя района Заруднева гарнизон был сокращен. Мы помним, что Голиков получил в свое распоряжение 124 человека. Неотлучно при нем находилось 40 бойцов, а Заруднева оставили 20. Не 120, а просто 20. Это решение енисейского штаба ЧОН из сферы военной переходило в сферу психиатрическую. Перед Заруднивым была поставлена единственная задача – взять Соловьева живым. Готовясь к ее выполнению, новый нач боя района перечитал отчеты своих горе-предшественников, горе-переговорщиков. Заруднев не был дипломатом, он был боевым командиром. Об этом свидетельствовал Орден Красного Знамени. Образование его ограничивалось 4 классами церковно-приходской школы. Это значило, что в нормальную школу он тоже не ходил, а учился лишь по воскресеньям. При этом Заруднев подметил главные дефекты дипломатии в кавычках своих предшественников. У них не было единой стратегии. Каждый командир плел Соловьеву, что приходило, на полупьяный ум. Проглядывала личная материальная заинтересованность переговорщиков в успешности встречи. Были заметны заискивающий приниженный тон бесед представителей державы и барственно небрежное отношение Соловьева к своим собеседникам. Главное условие, которое поставил Заруднев перед Красноярском, переговоры ведет теперь только он, а для себя решил, нужно стремиться к доброжелательному человеческому общению. Ведь период вражды и боевых действий закончился. От Соловьева теперь требовалось одно, он должен был сделать первый шаг в сторону юридических формальностей. Заруднев перечитал охранную грамоту Москвы. Его снабдили пачкой листовок с обращением енисейского губосполкома, которое было составлено на основе московского документа. Заруднев с бойцами остановился в форпосте. Было очевидно, что терять время больше нельзя. Соловьев со своим крошечным отрядом мог раствориться в сибирских просторах. Заруднев решил встретиться с атаманом. Но как передать приглашение? Сначала было объявлено по селам. Кто увидит Соловьева, пусть сообщит ему. С ним желает встретиться новый командир Заруднев. Но император Тайги не отозвался. Заруднев понял, что совершил промах. Соловьев продолжал считать себя императором Тайги. Предшественники-переговорщики избаловали его заискивающим отношением. Тогда Заруднев написал атаману письмо. Он предложил встретиться в любом удобном месте. Единственное условие – каждого из командиров должно сопровождать не более 4 бойцов. Заруднев предлагал для встречи форпост, но согласен был повидаться и в другом месте. На конверте написал Ивану Николаевичу Соловьеву, собственные руки, от Николая Ильича Заруднева, и поручил, как ему посоветовали, сунуть конверт за раму на головке в селе форпост. Письмо, которое проторчало за рамой целый день, к вечеру исчезло. А через сутки, точно таким же образом, поступил ответ его высокородию Николаю Ильичу Зарудневу, начальнику 2-го боевого района, лично, от командира белого горно-партизанского отряда имени В.К. Михаила Александровича и М. Соловьева. В вежливом послании на отличной бумаге император Таги благодарил за приглашение и сообщал, что прибудет в форпост со всем отрядом в 9 сабель. Соловьев давал понять, что не собирается делать тайну исчисленности своего придевшего войска и готов всерьез рассмотреть вопрос о добровольной сдаче. Заруднев имел полномочия для ведения переговоров, никаких согласований ему не требовалось. Через полчаса за рамой того же магазина торчал конверт. Заруднев писал: «Благодарю вас, Иван Николаевич, за скорый ответ. Жду вас в форпосте со всем отрядом послезавтра к обеду. Н. Заруднев». Николай Ильич был из батраков, но природа наделила его могучей физической силой, идущей от нее храбростью, отличной памятью и проницательным умом. За Соловьевым и его людьми тянулся длинный список преступлений. Но чтобы прекратились грабежи, чтобы бандитская пуля не задела больше ни одного человека, чтобы ожил целый край, нужно было проявить благоразумие и дальновидность. Поэтому понял Заруднев, Соловьева и его отряд следовало принять не как бандитов, а как людей, которые вскоре вернутся к мирной жизни. Заруднев решил потрясти души белых партизан тем, что окажет прием по всем правилам гостеприимства. В большой избе был накрыт стол с обильной едой и нешуточным запасом самогонки. Когда со стороны гор появился отряд Соловьева, его встретили 4 всадника. Командир группы отсалютовал гостям сабли. «Николай Ильич ждет вас к обеду», — подчеркнул он, никому конкретно не обращаясь. Двое чоновцев поехали впереди гостей, двое сзади. Возле дома, где предстоял обед, собралось много жителей. Почти все знали Соловьева. Некоторые, при виде атамана, закричали: «Здорово, Иван!» И Соловьев, еще не успев спрыгнуть с седла, протягивал руку и со всеми улыбаясь здоровался. Услышав, что подъехали гости, из дома вышел Заруднев. Был он выбрит, пострижен, в чистой гимнастерке с орденом Красного Знамени. Начищенные сапоги отражали весеннее солнце. Николай Ильич сбежал с крыльца без шапки, без тяжелого маузера, только с маленьким пистолетиком в кобуре на поясе, поскольку он оставался командиром при исполнении обязанностей. Соловьев в новой папахе, в бурке, под которой угадывалось немало всякого оружия, легко спрыгнул с коня. Был он невысок, ловок, крепок. Некрасивое лицо его притягивало напряжением мысли, внутренней настороженностью и в то же время улыбчивостью. Соловьев непрерывно, обаятельно, немного смущенно улыбался. Спрыгнув с коня, Соловьев не знал, как поступить дальше. Его пригласили не на привычную пьянку, не на переговоры с водкой, его позвали на обед. Человек тонкий, он мгновенно уловил разницу, он понял, Зарудин желает с ним общаться по-людски. Такое приглашение он получал впервые. Правда, в свое время он сам звал к себе просто в гости другого командира, Аркашку Голикова, но встреча не состоялась, встречаться тогда было рано. И вот теперь пригласили его, Соловьева, чтобы обсудить условия сдачи в плен. В письме об этом ничего сказано не было, но он пока еще император тайги, имеет голову на плечах и кое в чем разбирается. Сейчас важно было сохранить достоинство, не стать посмешищем, и во время разговора за столом не продешевить. Потому, спрыгнув на землю и продолжая смущенно улыбаться, Соловьев ни на шаг не отошел от своего коня. И люди сделали то же самое. Все ждали, как поступит Зарудин. А Николай Ильич застыл возле ворот как бы в нерешительности. Да, эти люди, от которых даже на расстоянии пахло костром, сырой землянкой и немытым телом, прибыли по его приглашению. Пока их насчитывалось больше, и они надеялись прорваться за рубеж, они были менее сговорчивы. Но у него, Зарудинева, сегодня особая миссия, поэтому будет вежливым и гостеприимным хозяином. Доведет до конца переговоры, разоружит по доброму согласию остатки горно-партизанского отряда, уладит другие формальности, а там снова вернется к простым и ясным командирским обязанностям. Николай Ильич Зарудинев, кавалер ордена Красного Знамени, сослуживец Чапаева и Буденного, собрал в кулак всю свою волю, тоже обаятельно улыбнулся и громким голосом сказал: «Иван Николаевич, я рад видеть тебя в гостях. Вас и ваших подчиненных. Прошу всех прямо к столу». И, сделав навстречу Соловьеву, несколько шагов протянул руку. Соловьев остолбенел. Даже когда он жил на воле, он никогда не слышал таких слов. И тем более не думал, что враг когда-нибудь протянет ему руку. С чисто крестьянской подозрительностью он смотрел в лицо Зарудинева, опасаясь, вдруг, если он ответит таким же самым образом, Зарудинев с лукавой улыбочкой свою ладонь уберет, чтобы сразу поставить его, императора тайги, который остался без войска, на место. Зарудинев, прочитав по выражению лица Соловьева его мысли, сам коснулся подушечками пальцев неподвижное от напряжения, вот так окаменевший руки атаман. Лишь после этого, внезапно покраснев, как верно не краснел с тех пор, как впервые коснулся на посиделках девичьей руки, Соловьев ответил встречным, поспешным, слегка суетливым движением. Ладони их встретились и впаялись одна в другую. Так они стояли долго, минуты две, и люди вокруг замерли тоже, понимая, что происходит небывалое. Зарудинев и Ванька, Соловьев сцепились руками, будто друзья после долгой разлуки. Не разорвешь? А император всей тайги, отчасти уж бывший, и начальник боевого района подумали об одном и том же. Ах, как жаль, нет фотографа. Оба в этот момент забыли. Зарудинев, что совершенно не был уверен в приезде Соловьева, а Соловьев, что до последнего часа метался в лесу, решая ехать или лучше остаться. Он опасался, что вместо обеда им будет предложена пулеметная очередь. После еды, а также после изрядной выпивки, Соловьев и Зарудинев остались в доме, имея при себе по одному помощнику. Зарудинев положил перед атаманом оригинал гарантийного письма енисейского губосполкома и еще раз на словах пояснил: в случае добровольной сдачи оружия и золота рядовые получают свободу сразу же. Соловьев же, с учетом, что на каждый праздник 1 мая и 7 ноября объявляется амнистия, пробудет в заключении максимум год-полтора. Если же, не дай бог, они теперь не договорятся, и Соловьев попадет к нему же Зарудинев в плен, то высшая мера и подчиненным серьезные сроки. Соловьев ответил, что все понял и согласен, только ему нужно собраться с духом. Да и все имущество следует разобрать и подготовить сдачи. Условились от окончательного выхода и вернулись за столы. О том, что в форпосте состоялась встреча двух командиров, в газетах сообщать не стали, а что готовится выход Соловьева и его людей из тайги, дали знать в Красноярский ужур. Редакции газет прислали своих репортеров и фотографов. Накануне исторического дня в форпост потянулись десятки вазов, сотни людей, много народу двигалось пешком. Зарудинева наплыв в публике не обрадовал, а встревожил. Он опасался, как бы Соловьев при таком стечении народа не стал куражиться. Но Соловьев куражиться не стал, он просто не явился. Стрелять или не стрелять? Зарудинев понял, Соловьев боится. Этот страх был подобен редкому недугу, водобоязни, когда человек не имеет силы не только войти в воду, но даже коснуться ее поверхности. Настало время решительно действовать. Зарудинев снова отправил письмо: «Ваня, ты чего ж такое творишь?» Пришел ответ: «Николай Ильич, не серчай. Хоть и на короткий срок, а расставаться с Волюшкой нелегко. Предлагал опять встретиться в форпосте». О новой предстоящей встрече Зарудинев сообщил начальству. Тут же поступила шифровка. Директивы были две. Первое. Если Соловьев сдастся в плен на условиях, изложенных в гарантийном письме, то все послабления будут соблюдены в точности. Второе. Если Соловьев откажется от добровольной сдачи, то любой ценой он должен быть схвачен. При этом сам атаман должен остаться жив. О последней встрече Зарудинева и Соловьева я слышал в Хакасии 5 или 6 очень похожих рассказов. Финал 4-летней эпопеи оказался одним из самых ярких событий в новейшей истории этого края. Любопытно, что даже мелкие подробности расходились мало. О том же самом рассказанный в романе местного писателя Анатолия Чмыхала «Отложенный выстрел». Каждый житель Хакасии знает эту книгу наизусть. Участь для пишущего человека редкая и счастливейшая. Соловьев выехал встречаться с Зарудневым в сопровождении своего ординарца и главного телохранителя Чихачева. Зарудневев ехал своим помощником Пудвасилом, который вел на поводу вьючную лошадь, груженную гостинцами. Четверо всадников неожиданно друг для друга очутились лицом к лицу неподалеку от форпоста. Первым желанием Зарудневу было, не теряя ни секунды, застрелить обоих. Это стало решением всех проблем края. Но был приказ Соловьева брать только живым, и Зарудневу удержался. Потом возник еще один удобный момент. Пудвасев уехал вперед с Чихачевым делать последнее приготовление к обеду, и соблазн оказался еще более сильным. Стрелял Зарудинев великолепно, не промахнулся бы, но опять удержал приказ только живым. Начался обед. Державу представляли Зарудинев и Пудвасев, мятежников, Соловьев и все 9 его белых партизан. Когда пирующие изрядно выпили и был восстановлен дух согласия, Соловьев предложил Зарудневу послать кого-либо за его красноармейцами. Ответ прибыл. И состоялось братание чоновцев и белых партизан. По новой договоренности обед был прощальным и отвальным. После него Соловьев и его 9 подчиненных должны были написать или только подписать бумагу о добровольной сдаче властям о своей готовности вернуть накопленное имущество, и вслед за тем они должны были сложить имеющиеся у них оружие. После этого ужур, оформление документов, все рядовые сразу по домам, Соловьева Чихачева ожидал не слишком строгий суд. Стоимость снисхождения в пересчете на золотые рубли и караты предполагалась не маленькой, но зато она служила заменой расстрелу. Зарудинев терпеливо и стойко сидел за непрерывно обновлявшимся столом с едой и напитками. Пиршество с короткими антрактами на сон шло 5-е сутки. Когда же стало очевидно, что пора заканчивать отвальную, время собираться в путь, Соловьев заявил: «Завтра поедем в гости в Саралу». В Сороле долгое время жили родители Соловьева. По сообщениям разведки, мать года два назад умерла, причина неизвестна. В живых оставался только отец. Он ведал хозяйством в отряде сына. В тайгу Соловьев забрал позднее жену Хакаску и двоих малолетних детей. Сведения о семье Соловьева так или иначе просачивались. Много всякого народу поставляло в отряд еду, боеприпасы, одежду. А тут известия об отце, жене и детях совершенно прекратились. По слухам среди населения, Соловьев поступил своими близкими как-то нехорошо. Где-то бронил даже фразу «он хотел, чтобы у него были развязаны руки». Больше всего на свете Соловьев любил самого себя и дорожил только своей жизнью. Что задумал атаман на самом деле, приглашая Зарудного в Соролу, оставалось неизвестным. Как бы там ни было, словам его и обещаниям больше верить было нельзя. Человек уже сам не отвечал за свои поступки. Обещание «ну уж в Сороле я все бумаги подпишу» не прозвучали тоже. Не было заметной перемены в настроении Ивана Николаевича, когда человек что-то для себя окончательно решил, готов произвести заключительное, может быть, торжественное действие, а там что Бог пошлет. Предлагаемый переезд в Соролу, это, скорее всего, была внеочередная отсрочка, уловка, каких случалось немало. Обманув очередной раз, Соловьев обычно надолго исчезал, отдыхал, отлеживался в глухомане от пережитых страхов и сомнений. Настал момент для выполнения второй части приказа Владимира Кокаулина. Один на один. Пятый день братания закончился в 3:00 ночи. Условие, что подъем будет поздним, аж в 10:00 утра. «Выпьем по чарке на дорожку», — пообещал Соловьев Ивану Ильичу, — «и в мою родную Соролу». «Давай, Коля, не остановиться тебе», — предложил Зарудник. «Погуляем еще денечек здесь. Тут все налажено, что нужно под рукой. Нет, люблю Соролу. Так что, Николай, я жду тебя в 10:00. Больше откладывать было нельзя. Советоваться не с кем, перепоручать пленение атамана другому кому тоже. Зарудник должен был все сделать сам, своими руками. Зарудник признавался потом, что крепко привязался к Соловьеву за эти дни. Иван Николаевич, сильно выпив, со слезами рассказывал. «Поверишь, порог дома целовал, когда меня отпустили в 1920 году. Жена меня после разлуки ждала, а я сначала все хозяйство обошел. Всего через несколько дней его арестовали». Что было потом, когда от конвоиров убежал, Иван Николаевич не рассказывал. Он и сам понимал, дальше все было не очень-то хорошо, не очень ладно, хотя зачинщиком был не он. Проснулся Зарудник в 7:45. Вышел во двор, набрал колодцы 2 литра воды, окатился с головы до ног, почувствовал себя бодрым. После этого объяснил своим людям, что сегодня предстоит ликвидировать отряд Соловьева, главное взять атамана живым, и распределил обязанности. Втроем Зарудник, Удвасев и Кирбежеков выехали верхом со двора. Кирбежеков был могучего сложения, парень с маленьким ртом и крошечными глазками. Обоих Николай Ильич оставил за воротами дома, где ночевал Соловьев, и попросил хозяина разбудить гостя. «Ну чего тебе, Николай, не спится?» — обиженно упрекнул Соловьев Зарудного, спускаясь с кольца. «Ведь договорились же в 10:00, я буду цельный день зевать. Подни, чего скажу!» — ответил Зарудник и отступил на 2 шага. Когда же атаман нестойкой походкой спустился с крыльца, Зарудник стремительно взял его в замок, намереваясь повалить на землю. «Брось, дьявол, шутковать!» — обозлился Соловьев, и вдруг по лицу Зарудного понял, что это уже всерьез. Николай Ильич на мгновение отвлекся, Соловьев воспользовался этим и ударил его коленкой под дых. Зарудник взошелся от удара и произнес «давай!» — это был сигнал. Подскочил Пудвасев и помог Соловьеву связать. Вместе с Кирбежековым они отнесли атамана в баню, который находился тут же во дворе, и положили связанного на широкую лавку. Ненависть к работоспособным мозгам. Во что она обходит с Россией? «А как же, Калюня, письмо? С этой, как ее, амнистией?» Ехидно, заикаясь от волнения, спросил Соловьев. Связали его туго, и говорить им было тяжело. «А ты, Иван, хорошего отношения не понимаешь. Я же на службе. Мне было велено тебя доставить, чтобы поступить с тобой по-людски. Но что я тебе обещал, все будет. Я напишу, что ты сдался сам по доброй воле. А в баню я тебя посадил, потому что ты напоследок перепил и буянил. Или хочешь, напиши все сам. Вчерашнее число. Мол, складывай оружие добровольно. Согласно договоренности. Передаю государству, что меня подсобралось. Пусть Чихачев и остальные письма твои подпишут. Но если бы ты в Сороле опять от меня удрал, как уже бывало, я ничем не сумел бы тебе помочь. А так, повторяю, будешь жить. Люди твои останутся живы, ты скоро выйдешь на волю. И уж никто не помешает тебе заняться хозяйством. Я за этим слежу. А сейчас полежи, я пойду, соберу остальных. Ты мне все, что нужно, напишешь. Пообедаем перед дорогой и поедем тихонечко в Ужур. Если надо будет, я с тобой в Красноярск поеду, чтобы тебе было спокойнее». Соловьев от такого простого и ясного разговора действительно немного успокоился и повернулся лицом к стене. В конце концов, это был самый лучший выход из всех возможных. Сам он никогда не отважился. Зарудник принял решение за него. Зарудник хороший мужик, искренний. Зарудник и дальше последит, чтобы все получилось по-людски, Калюня не обманет. Зарудник даже представить себе не мог, чтобы арест атамана произошел за 2 минуты, без единого выстрела и абсолютно бескровно. Оставалось взять остальных. Но удача не ходит толпой. Чихачев, за которым Николай Ильич послал квартирного хозяина Соловьева, подъезжая к дому, заподозрил неладное, открыл стрельбу и его убили. 4 партизан, помня, что в случае добровольной явки их должны отпустить домой, тоже сдались в плен. Остальные убежали. Ни один ученый при этом не пострадал. Но Зарудник итогами операции был подавлен. Он мечтал доставить живым и здоровым весь отряд. Лишь одна мысль согревала ему душу. Соловьев в перестрелку не попал. Иван понимал, Зарудник будет подавлен гибелью Чихачева, это затруднит работу с ним. Но Иван хочет жить, и эта возможность будет ему предоставлена. Зарудник приблизился к бане. У входа с испуганным белым от страха лицом стоял Кирбежеков. Казалось, он сделался меньше ростом. Зарудник, ничего не спрашивая, отбросил кол, которым была подперта дверь, и убежал в мыльню. На полу лицом вниз со связанными руками замер Соловьев. На спине его рубашки расплылись 2 пятна. «Ты что наделал?» — крикнул Зарудник Кирбежекову, который вошел за ним следом. «Улица начал стрелять! Соловей голова бил окно! Я бояться, будет бежать!» Он же не мог бежать со связанными руками через маленькое окно. Соловьев был мертв. Белый горно-партизанский отряд перестал существовать, но ощущения победы и долгожданного счастья не было. А по Хакасии уже неслось. Соловей убит. Вечером Соловьева и Чихачева похоронили тут же в форпосте за оградой кладбища на спуске к реке. Меня водили на это место. Не знаю, как сейчас, но в 1989 году там была абсолютно голая, без единой травинки, плотно утрамбованная площадка, без всяких обозначений. Однако все знали, что это за место и кто здесь был похоронен ровно 65 лет назад. События, связанные с Соловьевым, закончились унылыми похоронами. Но Соловьев и Чихачев пролежали в своей могиле недолго, сутки или двое. Прибыла громадная комиссия, могилу вскрыли, трупы омыли, произвели опознание, сделали множество фотоснимков. После этого тела обоих увезли. Место окончательного погребения Соловьева и его верного помощника неизвестно. Так разорительно и бездарно завершилась операция по обезвреживанию Соловьева, задуманная и начатая еще Аркадием Петровичем Голиковым. Очень смелый и, несомненно, умный человек Николай Ильич Зарудник, в силу воспитания и бедности образования, оказался не способен безошибочно продумать всю операцию до логического конца. Здесь требовался другого качества интеллект. Зарудник не мог просчитать возможные осложнения. А на пространстве от форпоста до Красноярска не нашлось ни одного разумного человека, способного ему в этой обстановке реально помочь и предупредить об опасности промахов. Вторую по значимости роль в исторической операции по пленению Соловьева Зарудник предоставил безграмотному, неотесанному человеку Кирби Жекову. Он был хакасом, а даже в штабе ЧОН губернии было известно. Большинство коренного населения атамана боготворило, его называл у них парализующий страх. А готовилась операция по бескровной поимке Соловьева 2 года. Можно только удивляться дальновидности и проницательности Голикова, который предупреждал в своей докладной записке в штаб ЧОН об опасности психологического терроризма со стороны Соловьева. В той же бумаге речь шла о том, что хакасы испытывали перед атаманом в прямом смысле мистический ужас. Этот мистический ужас прививался религиозными верованиями, был частью древней религии, частью шаманизма. Соловьев, циник по натуре, умело воспользовался многовековыми верованиями. После увольнения Голикова в руководстве губернии помочь ума сравниться с Соловьевым было некому. Зарудник о записке предупреждений Голикова ровным счетом ничего не знал. Но именно под влиянием этого мистического ужаса, в обстановке, когда самому Кирби Жекову ничего не угрожало, он сделал 2 абсолютно бессмысленных выстрела. Возможно, в тот момент он даже не понимал, что делает, его сознание отключилось. Операция, которую был способен грамотно и бескровно осуществить Аркадий Петрович Голиков, операция, которая выглядела простой для завистников и заманчивой для охотников до атаманского золота, на деле оказалась не по уму десяткам людей в том же комбатском и даже более высоких званиях. Зарудник операцию провалил. Он был к ней пригоден по смелости и физическим силам, но казался непригоден по уровню интеллекта и профессионализма. Он проглядел ту опасность, которую сразу обнаружил Голиков, прибыв 2 года назад на то же самое место и на ту же самую должность. Зарудник грамотно решил первую часть операции, как схватить Соловьева, но безграмотно подошел ко второй ее части, как сохранить Соловьева живым, и потерпел катастрофу. Есть материально существующий предмет – мозг. Есть материально неосязаемое богатство мозга – опыт. Есть невыявленная физиками сила, которая сконцентрирована в мозге и движет развитие цивилизации. Это культура мышления. Неуважение к этим трем предметам, недооценка интеллектуальных ценностей, убеждение силы есть ума не надо, были причины многих трагедий. Они же обернулись крахом операции по поимке Соловьева. Все сокровища Соловьева пропали. Никто из белых партизан, которые сдались в плен, об их местонахождении не знал. Единственный после Соловьева человек, который мог знать, был Чихачев, но он погиб в бездарной перестрелке. Задача, на всякий случай, сохранить еще и Чихачева перед Зарудним даже не ставилась. Поставив Зарудню перед собой такую цель, он бы по-другому организовал встречу Чихачева. Расскажу анекдот, к которому я поневоле оказался причастен. О том, как бездарно завершилась поимка Соловьева, я впервые рассказал в литературной газете в 1989 году. Через несколько дней после выхода номера мне позвонили из редакции. Поступило очень плохое письмо. Немедленно приезжайте. Я приехал. Это было рассерженное послание вдовы Зарудного. Она обиделась на меня сразу по 3 поводам. Первый. Как я смог написать, что Зарудний провалил операцию по поимке Соловьева, если Николай Ильич погиб под Сталинградом? Это неуважение к герою. Второе. Почему я не указал в статье, что в архиве Краеведческого музея, кажется, Саратова, хранится похвальная грамота, выданная Зарудному за службу в Хакасии? Третье. Этой грамотой был отмечен выдающийся успех Зарудного в ликвидации атамана Соловьева. Я ответил, что оценил и ценю Николаевича за храбрость и самоотверженность. В то утро в схватке 1 на 1 с Соловьевым их роли могли поменяться. Про себя же я подумал, как вдова Николая Ильича не могла понять, что я имел право не знать о существовании грамоты в запасниках музея. Но главное, я был поражен, что тогдашние красноярские власти ухитрились преподнести бессмысленное и разорительное для всего края убийство Соловьева как выдающуюся победу штаба ЧОН Енисейской губернии. Между тем, в компенсацию громадных усилий и принесенных жертв командование войсками ЧОН губернии, в конец обнищавшее население федеральной власти, не получили ни одной золотой песчинки. 2 года, потраченные на переговоры с атаманом, ушли впустую. Это привело к полному разорению, опустошению края.